то воскресенье. Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью, считал ее забавным совпадением, не более. Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудогов, ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые гнусные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляли эти словечки. «Хочу — дам, не дам, кому хочу, тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто, когда лишал их девственности, я не знал, они мне доставались распечатанными, более-менее опытными. Здесь же было другое, совсем другое, я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те времена нравственные правила еще не считали предрассудком, как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее. День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары. Пахучий день равноденствия, разгар белых ночей, кипящей крови. Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться? Чего я не собирался, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях. Я знал, что она догадывается, от этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивала челочкой темных волос, вскрикивала: «Ой, воды!» Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали, наслаждение смехом заставляло меня изощряться в остроумии, мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже месяца три, мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паюсной икрой, чем она хвасталась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется, талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию посмотреть на соперника. Действительно, оказалось, славный мужик выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала. Врать она не умела начисто, она прям-таки угнетала своей честностью. В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман куртки, так чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не фуфры-мухры. И в Дудогове я куражился, перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд. Откуда-то появляются ловкость и сила, срабатывает древний инстинкт. К человеку возвращается прекрасное природное естество. Поют без устали свои серенады. Дятлы, отщелкивая, барабанят свои любовные призывы, не щадя головы, не только ради самок. Эта весна переполняет жизненными силами. Самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает. Счастливое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться. Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли. Началась игра касания, поцелуи, вновь касания. Ее белые ровные зубы, чистые дыхания казались мне частью налитой соками природы, как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву. Потом я часто спрашивал себя, почему другие губы, другие тела, тоже красивые и молодые, не доставляли такого физического наслаждения. Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть, день обещал жару. Счастье! Неожиданно раздались голоса, резкие, грубые, Им откликнулись другие, слева, справа, быстро приближаясь. Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал: «Уходите, здесь сейчас нельзя». «Что такое?» — спросил я. «Война», — коротко бросил он и куда-то побежал. Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому. Он продолжался, распевая птичьим гомоном. Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки, и Рима была еще соблазнительней. Возвращались под вечер. Поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к другу, радуясь этому. Кругом нас говорили про войну, бомбардировки. Война с кем? С немцами? Я удивлялся. Я не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает эта правда, я не представлял. Но порывы общей тревоги, наконец, настигли нас. Неизвестно, как бы развивался наш роман, возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня, молодость жаждала новых и новых влюбленностей. С вокзала я поехал на завод, надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили. На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться. Как же, война и без меня. Трудно понять, чего тут было больше. Тщеславия, патриотизма, авантюрности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов. Авантюрность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеши, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем? Для чего? Я только что прочитал его роман «Зависть», восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай, может быть, вино, я не разобрался. С порога объявил об нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча и выслушал, ждал, что будет дальше. Наверное, было интересно, как мы выпутаемся из паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил мальчиков. Дальнейший не запомнился. Хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию. Без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, чтобы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным, но... Нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я перечитывал его книги с нежностью. Этот малорослый, неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой, как он умел читать чужие книги. В ополчение меня не брали... Я числился инженером ВСКБ УЖЯ Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять броню. Меня зачислили в первую дивизию народного ополчения. Один дно. Я был счастлив. Чем? Любовь должна была бы удержать меня. Роман только разгорался, работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл. На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты. Правда, если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, что в армию шли почти все мои ребята. Вадим, Бен, Илья, Леня ушли, впрочем, по мобилизации. Кость, как и я, имел бронь в своем радиоинституте и держал за нее обеими руками. «Защищать грудью страну я не собираюсь», — говорил он. Это же образное выражение, нельзя понимать буквально. Винтовку тебе дали? Нет? То-то чем ты будешь воевать? Ничто не могло остановить меня. Я предстал перед Римой в гимнастерке БУ, синих диагоналевых галифе, тяжелых ботинках с обмотками. Выглядел нелепо, а чувствовал себя гусаром, кавалергардом. Если пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой бутылку с зажигательной смесью. Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. Начинающий инженер, из семьи бедный, отец в Сибири, внешность так себе, не поет, ни на чем не играет, ни спортсмен, спрашивается, в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви. То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимые чувства чистоты, во всяком случае запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол. В соседней комнате спали моя мать, сестра. Проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные, но все равно и сдерживание было приятно. И ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви. Восходящая ветвь круто поднималась к звездам, в бесконечность, казалось, так будет всегда. Последние городские недели перед отправлением на фронт, формирование дивизии, тренировки в Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки — все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения. Неопытность была во всем — в войне, в любви, в продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках, мы отправились в ЗАГС, предложил я, предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться, чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года, третий месяц войны. Немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего, и у меня не было к тому времени. Я убедился, что Германию одолеть непросто, и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем 4 дня. Будет у Римы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдатику, иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобное сладостное лирика. Мне приятно было адресовать ей аттестат, грошовые суммы, но все же. ЗАГС на Чайковского был закрыт, ушли в бомбоубежище. В ЗАГС на Владимирском попал снаряд, направились на площадь стачек. Мы готовы были ходить из ЗАГСа в ЗАГС, регистрироваться 2-3, ждать на ступеньках. Наконец мы добились своего. Она получила штамп в паспорте, в мою солдатскую книжку штампа не полагалось. Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и пуфреру вина. Официант, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую пустоту стола заполнила Римма. Ее счастливость, ее глаза, ее смех. Достаточно было смотреть на нее. Для женщины свадебный акт значит много. Я просто любовался ею, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку. Никаких планов совместной жизни мы не строили. Я возвращался на фронт, она на завод. День был теплый, летнее голубое платьице, глубокий вырез, маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще шелковое. Темно-синяя косынка или шарфик. Вдруг я сообразил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне. Через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать, о ней можно будет скучать на передовой. В ополчении мне полагалась инженерная зарплата. Одну половину я выписал аттестатом на родителей, другую — Римме. Ей было приятно, что я узаконил ее. В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей. Мало того, что она имела совершенную фигуру. Тоненькая талия, крутые выпуклости. Так она беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовывала наши встречи у подруги, она была старше меня на год, на два, выглядела же девчушкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне, ходила со мной на выставки, ездила на острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро. Рассказчица она была талантливой, с ней было весело, легко, увлекалась она фотографией, без конца снимала меня, себя, нас обоих. Это, как она говорила, заменяет ей дневник. Я удивлялся тому, как с Риммой начисто позабыл о ней. Новости о моей женитьбе дома приняли прохладно. Мать считала, что ее сын заслуживает куда большего. Трудно сказать, что она имела в виду. Может быть, художницу, может быть, актрису, дочь ученого, генерала. Ни профессия, ни происхождение. Отец Римин, совслужащий, мать, учительница музыки, воронежские провинциалы, это ее не устраивало. И сама Римма, кто она, инженер-плановик из МХ-3? Особенно ее раздражал это «три», третий механический. Внешность самая заурядная. Обкрутила, вцепилась. Такой парень, конечно, для провинциалки завидная партия. 22 июня 1941 года. Через несколько часов после начала Великой Отечественной войны Черчилль выступил по радио и заявил, что Англия будет бороться с гитлеровской Германией до конца. Он не упрекал Советский Союз за союз с Гитлером в ходе Второй мировой войны. Он сказал, если мы будем пытаться поссорить прошлое и настоящее, мы проиграем будущее. Точно это изречение определило всю военную политику Англии. Хотя с июня 41 по осень 42 года русский фронт, как он выразился, показался ему обузой, а не подспорьем.